эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья! Red Hot Chili Peppers анонсировали свой 12-й студийный альбом под названием Unlimited Love, который должен появиться в продаже 1 апреля. «Наша единственная цель – затеряться в музыке», заявили участники группы в официальном пресс-релизе. «Мы, то есть Джон, Энтони, Чед и Фли, потратили тысячи часов вместе и по отдельности, оттачивая свое творчество и демонстрируя его друг другу, чтобы сделать самый лучший альбом, на который мы способны. Наша антенна направлена в божественный космос, и мы нереально благодарны просто за возможность находиться вместе в одной комнате, раз за разом становясь все лучше. Дни, недели и месяцы, в течение которых мы слушали друг друга, сочиняли, джемовали с огромной аккуратностью и целеустремленностью, не прошли даром». Конец цитаты. По словам вернувшегося в группу гитариста Джона Фрушанте, альбом навеян классикой. Цитирую. «Когда мы начали запись, мы играли песенки в стиле The Kinks, New York Dolls, Ричарда Барретта и других. Появлялись новые идеи, джем-сейшены превращались в песни, ну а для меня эта запись – демонстрация нашей любви и веры друг в друга». Конец цитаты. Вот такой слезоточивый, высокохудожественный пафос от очень плохих парней из Red Hot Chili Peppers. Рок-календарь на Моторадио. 8 февраля 1973 года в штате Флорида умер от инфаркта Макс Язгур. Фермер, владелец огромного мясомолочного хозяйства, стал известен благодаря тому, что именно на его угодьях в штате Нью-Йорк в 1969 году случился фестиваль «Вудсток». 10 февраля 1962 года – день рождения Клиффорда Бартона, басиста из группы «Металлика». 12 февраля 1968 года в Сиэтле Гарфилдская средняя школа вручила почетный диплом своему бывшему ученику Джимми Хендриксу. Нормального диплома в свое время Хендрикс получить не смог, потому что в 14 лет перестал ходить на уроки вообще. 12 февраля 1935 года в Чикаго родился великий Рэй Манзарек, клавишник из группы Doors. 15 февраля 1957 года родился Джейк Ли, гитарист, который играл с Оззи Осборном, а потом в группе Badlands. Ну и наконец, 8 февраля 1961 года не где-нибудь, а в Голливуде, штат Калифорния, родился американский музыкант, вокалист, известный всему миру в качестве фронтмена глэм-метал группы Мотли Крю, Винсент Уортон, которого мы с вами прекрасно помним под псевдонимом Винс Нил.
Oh,
В эфире программа «Рок-просвет», у микрофона Алексей Смирнов. И тема нашей сегодняшней передачи – неподражаемый Винс Нил и его коллеги по группе «Мотли Крю». Винс Нил родился 8 февраля 1961 года в Голливуде. Его родители – Оди и Ширли Уортон. На протяжении 60-х годов семья переезжала туда-сюда в пределах Южной Калифорнии, в основном из Инглвуда Уотс, перед окончательным переездом в городок Глендора. В школе у Винса были большие проблемы из-за постоянных драк и пристрастие к запрещенным веществам, что в конечном итоге привело к его исключению из школы. В подростковом возрасте Нил увлекался музыкой и серфингом, что, собственно говоря, неудивительно для жителей Калифорнии. Также парень увлекался баскетболом, бейсболом, футболом и рестлингом. Долгое время в юности Винс был вокалистом пауэр-поп-группы Rock Candy. На одном из концертов Rock Candy в Голливуде парня заметил Мик Марс и посоветовал своей группе под названием Motley Crue пригласить на прослушивание перспективного парня. Но поначалу Винс наотрез отказался. Мику Марсу пришлось пригласить его еще раз, но и в следующий раз ничего не вышло. Только после предложения, полученного от старого школьного приятеля Томми Ли, да-да, того самого барабанщика Томми Ли, Винс Нил, тщательно все обдумав, согласился. Мотли Крю в то время искали вокалиста и были весьма впечатлены поведением Нила на сцене, а также его прослушивание, устроенного Томми Ли. В 81 году Мотли Крю выпустили свой дебютный альбом «Too Fast for Love». Ну а мы с вами вернемся к этой тематике после того, как послушаем немного классики глэм-рока на волне моторадио. We'll be right back. В эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней передачи – Винс Нил и группа «Мотли Крю». Собственно говоря, сама история «Мотли Крю» началась официально 17 января 1981 года. Вы представляете, как это было давно? Именно в этот день басист по имени Никки Сикс покинул группу «Лондон» и начал совместные репетиции с барабанщиком Томми Ли и вокалистом и гитаристом Грегом Леоном, которые играли ранее в группе Suite 19. Трио репетировало некоторое время, пока Леон не покинул их окончательно, разочаровавшись в новом проекте. Сикс и Ли начали поиск новых участников и вскоре познакомились с парнем по имени Боб Дилан. Не путать с Бобом Диланом. В тусовке этого Боба Дила знали под псевдонимом Мик Марс. После короткого прослушивания Марс был принят в группу. Он же и предложил название Motley Crue, группе, которая в то время название еще не имела. Один из музыкантов группы White Horse, в которой играл Марс, называл White Horse a Motley Looking Crew. Марс вспомнил эту фразу и изменил написание, добавив умлауты, то есть вот такие вот точечки, так же, как это сделал в свое время Лемми с названием группы Motorhead, добавив точечки над буквами O. Группе все еще требовался вокалист, и когда Мик Марс увидел выступление Винса Нила с группой Rock Candy, а было это в местечке Старвуд в Голливуде, он посоветовал музыкантам Мотли Крю пригласить Нила. Ну, как мы уже говорили, Нил наотрез упирался и отказывался. В общем, как говорится, кричал и не хотел. Но когда другие участники Rock Candy плюнули на все и разбежались по разным коллективам, и их солист Винс Нил остался без работы, а Томми Ли, который знал Нила еще со средней школы, и еще раз пригласил Винса в Мотли Крю, тот был вынужден нехотя согласиться и присоединиться к группе, так сказать, в качестве одолжения. Произошло это 1 апреля 1981 года, и свой первый концерт в новом составе группа отыграла в ночном клубе Starwood 24 апреля. Слушаем музыку Motley Crue на волне Моторадио.
Cause I'm she goes down. The backstage pass, she goes down. With all of my friends, she goes down. She gives heart attack, she goes.
Очень скоро Мотли Крю познакомились со своим первым профессиональным менеджером по имени Алан Коффман. Группа выпустила свой первый сингл «Stick to your guns», который вышел не где-нибудь, а сразу на их собственном лейбле «Leather Records». Сингл печатался и распространялся конторой «Green World Distribution» в Торренсе, Калифорния. В ноябре 1981 года вышел дебютный альбом Motley Crue под названием «Too Fast for Love», который группа самостоятельно спродюсировала и выпустила на своем собственном лейбле «Leather». Что-то как-то очень быстро и дорого для начинающего коллектива. Очень все-таки хочется порыться в исторических аспектах и найти, кто же дал начинающим музыкантам такую колоссальную сумму денег на все эти творческие изыскания. Шутки шутками, а капиталистический мир, он вот такой. Ну так вот, ассистент Коффмана Эрик Грейв помог Мотли Крю отправиться в турне по Канаде. А с целью рекламы вышедшего альбома, хотя общий тираж этого альбома составил всего 20 тысяч копий. Ну уж не знаю, много это или мало для начинающей группы по тем временам. В то же время Эрик Грейв использовал успех группы на клубной сцене Лос-Анджелеса для переговоров с некоторыми фирмами звукозаписи. В итоге, в конце весны 1982 года был таки подписан контракт с большим лейблом Electra Records. По настоянию этой конторы дебютный альбом был заново пересведен продюсером Роем Томасом Бейкером и переиздан 20 августа 1982 года. А через два месяца канадская WEA выпустила этот альбом с оригинальным сведением Leather Studios. Ну а мы с вами слушаем Motley Crue на волне Моторадио. We'll be right back. В эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Герои нашей сегодняшней передачи – Винс Нил и группа Motley Crue. Во время тура под названием «Cruising Through Canada Tour 82», то есть 82, с группой произошло очень много широко освещаемых прессой происшествий. Тур закончился преждевременно в связи с бедственным финансовым положением группы. В 83 году Motley Crue сменили менеджера Коффмана на Дага Таллера и Дока МакГи, известного по работе с Kiss и Bon Jovi. В сентябре того же года вышел второй альбом группы «Shout at the Devil». Альбом стал настоящим прорывом Motley Crue и в конечном итоге стал четырежды платиновым. После выступления на US Festival и при поддержке MTV группа быстро набрала популярность в США, ну а потом привлекла внимание Оззи Осборна. Ребята выступили на разогреве во время тура Оззи 84 года «Bark at the Moon Tour». Некоторую известность группе принесла необычная одежда, ботинки на высоких каблуках, большое количество макияжа и постоянное употребление алкоголя и всякой дряни. Используя смесь хэви-метал и глэм-рока на протяжении 80-х, группе удалось выпустить несколько альбомов-бестселлеров, которыми являлись в том числе «Theater of Pain» и «Girls, Girls, Girls». В последнем альбоме участники группы выразили свою любовь к мотоциклам, виски и стриптизершам. Ну а мы с вами слушаем уже классику жанра Motley Crue на волне моторадио. We'll be right back. стремительно набирающей группой Motley Crue постоянно были стычки с законом. В 1984 году Винс Нил вдребезги разбил свою машину на обратном пути из винного магазина. Его пассажир, барабанщик рок-группы Hanoi Rocks Николас Разл Дингли, погиб. Нил на предварительном слушании признал себя виновным по обоим пунктам обвинения, то есть управление автомобилем в пьяном состоянии и непредумышленное убийство. Суд приговорил его, за вождение в пьяном виде и непредумышленное убийство, друзья мои, к 30-дневному тюремному заключению. Из 30 дней Винс Нил отсидел 18 дней, а также 200 часов общественных работ и возмещение ущерба в размере $2.5 миллиона. Собственно, что такое $2.5 миллиона для настоящей рок-звезды? Тьфу, так сказать. На плакате вышедшего в 1985 году альбома «Theater of Pain» появилось обращение ко всем поклонникам группы с просьбой не садиться за руль в пьяном виде. Не уверен, но, скорее всего, это тоже было сделано по решению суда. 22 декабря 1987 года Никки Сикс перенес практически смертельную передозировку запрещенной дрянью. Вообще, врачи считали, что он умер еще по пути в больницу. Но доктор, который был большим поклонником Мотли Крю, представьте себе, спас Никки Сикса, сделав ему 2 укола адреналина в сердце и вернул музыканта к жизни. 2 минуты его клинической смерти стали вдохновением для песни «Kickstart My Heart», которая добралась до 16-й позиции на Mainstream US Chart. С 86 по 87 год Никки Сикс вел дневник своей страшной мании и в конечном счете попал на реабилитацию в январе 88 года. В 2006 году Никки Сикс издал свои страшные дневники в качестве книги. Книга эта стала бестселлером. Ну а мы отвлечемся от этих ужасов и послушаем еще немного классики жанра Motley Crue на волне моторадио.
Without you.
Образ жизни участников Мотли Крю практически разрушил группу до основания, пока менеджеры Талер и МакГи не вмешались и не запретили тур по Европе, опасаясь, что музыканты вернутся домой в мешках для трупов. Конец цитаты. Вскоре после этого все музыканты, за исключением Мика Марса, прошли курс реабилитации от дурных пристрастий. Мик Марс, кстати, смог исцелиться самостоятельно. После реабилитации в 89 году Мотли Крю достигли огромной популярности с выпуска пятого альбома «Доктор Филгуд». Было это в 89 году, и продюсером пластинки выступил знаменитый Боб Рок. 14 октября 1989 года пластинка заняла первую позицию и оставалась в чартах на протяжении 109 недель. В 89 году Док МакГи был уволен, и Талер остался единственным менеджером группы. В 89 же году Мотли Крю приняли участие в международном московском фестивале мира вместе с Оззи Осборном, Бон Джови, Skid Row, Scorpions, Горки Парк и Cinderella. О-хо! О, как хорошо я помню этот фестиваль, друзья! 14 октября 91 года вышел шестой альбом группы Decade of Decadence. Он достиг второй позиции среди альбомов в 200-ке Билборда. Этот альбом, как и предполагалось, был издан для поклонников, в то время как участники группы трудились над следующей пластинкой. Ну а мы с вами слушаем классику жанра на Моторадио.
Welcome to the scene of the crime.
В эфире программа «Рок-просвет», у микрофона Алексей Смирнов, и мы продолжаем. Винс Нил покинул группу в феврале 92 года официально из-за внутренних разногласий между участниками. В то же время на фоне появления нового стиля гранж распались многие другие глэм-метал группы 80-х: Red Striper, White Line, Europe и Britney Fox. Никки Сикс долго утверждал, что Винс сам ушел из группы, однако Нил это категорически отрицал и утверждал, что ушел не по своей воле. Цитирую: «В любой группе есть маленькие ссоры», — заметил Нил в 2000 году. И конкретно эта ссора возникла из цепочки «Да пошел ты» на репетиционной базе. «Я ухожу» перешло в «Ты уволен». К ситуации отнеслись по-идиотски. Менеджеры просто позволили развалиться одной из величайших групп в мире. Конец цитаты. На вакантное место фронтмена претендовал гитарист Кик Трейси Стивен Шеро, но в итоге Винса Нила заменил Джон Караби, который прежде играл в Ангора и The Scream. Коммерческий успех Крю пошел на спад в течение 90-х, хотя их одноименный альбом Motley Crue, который вышел в 94-м, достиг аж 7-й позиции в горячей десятке Billboard. Альбом в целом вызвал негативную реакцию поклонников из-за отсутствия Винса Нила. Караби предложил группе работать с Нилом, полагая, что последний всегда будет рассматриваться как голос группы. И это в конечном итоге привело к его собственному увольнению в 96-м году. Вот так-то, друзья, инициатива наказуема. О своих мыслях по поводу первой записи с Motley Crue Караби сказал, цитирую: «Моя пластинка была первой записанной совместно, которая не стала платиновой, не наделала какого-то умопомрачительного шума, и все сразу запаниковали». Конец цитаты. Группа воссоединилась в 1997 году после того, как менеджер Motley Crue Алан Ковак и менеджер Винса Нила Берт Стейн устроили встречу для Винса, Томми и Никки. Группа выпустила альбом Generation Swine, и хотя он попал на 4-ю позицию в чарте, и несмотря на то, что группа выступила на American Musical Award, пластинка не была коммерчески успешной, отчасти из-за отсутствия поддержки со стороны лейбла, и вскоре после этого группа ушла от корпорации Electra и создала собственный лейбл Motley Records. Ну а мы с вами слушаем музыку на волне Моторадио.
Green.
Уход музыкантов Motley Crue из Elektra Records предоставил им полную власть над своими материалами и будущими планами. Это означало, что ребята стали единственными владельцами прав на все свои альбомы. После объявления о конце своих отношений с Elektra Records, группа стала одной из немногих групп в истории, которые имели права на свою продукцию как полноправные владельцы. Поверьте мне на слово, это что-то невероятное. В 99-м группа повторно выпустила все свои альбомы, дублированные как Crucial Crew. Цифровые переиздания включали в себя демо-версии существующих песен, а также ранее неизданный материал. В 99-м году из-за обострившихся разногласий с Винсом Нилом из группы ушел Томми Ли, чтобы начать сольную карьеру. Все, что мы получили, это звонок от его адвоката о том, что он не вернется. Вспоминают музыканты. Он больше не интересовался рок-н-роллом. Он даже сказал, что рок мертв. Все это произошло во время нашей паузы с концертами. Мы даже не репетировали, так что, в принципе, это было не страшно. Конец цитаты. На место Томми Ли пришел барабанщик Рэнди Кастильо, до этого работавший также с Оззи Осборном. Незадолго до нового тура в поддержку альбома New Tattoo, который вышел в 2000-м, Рэнди Кастильо заболел, что заставило его покинуть группу. В результате к Motley Crue присоединилась бывшая барабанщица группы Hole Саманта Мелани. Тем не менее, несмотря на то, что Кастильо полностью сосредоточился на своем здоровье, он умер от онкологии в 2002 году, и вскоре после этого группа ушла на перерыв. В течение следующих 6 лет Никки Сикс был задействован в проектах 58 и Brides of Destruction, в то время как Томми Ли собрал Methods of Mayhem и выступал в качестве сольного исполнителя. Винс Нил со своим сольным проектом продолжал давать концерты, исполняя в основном песни Motley Crue. Мик Марс, который страдал от анкилозирующего спондилоартрита, уединился в 2021 году. В этом же году вышла автобиографическая книга «The Dirt», которая описывала Motley Crue как самую печально известную рок-группу в мире. Книга эта вошла в список 10 лучших бестселлеров по версии «The New York Times». Ну а мы с вами слушаем Motley Crue на волне Моторадио. I'm После нескольких встреч с менеджерами в 2004-м Никки Сикс объявил, что он и Винс Нил начали записывать новый материал. И в декабре того же года четверо музыкантов сообщили о подготовке тура, посвященному очередному воссоединению группы. 11 июня 2008 года участники группы подали иск против Берта Стейна, который, в свою очередь, подал встречный иск. Стейн был личным менеджером Винса Нила, а также, по словам группы и их менеджера Алана Ковача, когда-то работал менеджером Мотли Крю. Крю и Ковач, предъявив иск в Верховном суде Лос-Анджелеса, утверждали, что у Стейна не было права на сокращение дохода Мотли Крю. Стейн в тот же день выступил с встречным иском в федеральном суде Нэшвилла, утверждая, что он был наделен правом на 1,875% того, что зарабатывает группа. За всем этим последовал еще один судебный процесс, который начался в Неваде. В результате летом 2009 года адвокаты обеих сторон заявили, что споры были дружески решены через глобальное урегулирование. В 2010 году Мотли Крю приняли участие в качестве хедлайнеров на фестивале «Оззфест» вместе с Оззи Осборном и Робом Хелфордом. 19 сентября 2015 года группа сыграла на главной сцене фестиваля Rock in Rio, ну и свой последний концерт группа сыграла 31 декабря 2015 года в родном Лос-Анджелесе в Стейплс-центре. Группа сообщила, что их новогоднее выступление будет выпущено в 2016 году, и фильм этот получил название «Motley Crue The End». Ну а мы с вами слушаем музыку на волне Моторадио. Oh, 1993 году во время отдыха на Гавайях Винс Нил записал пленку, на которой он занимался сексом с порноактрисой Джанин Линдмалдер и моделью Бренди Летфорд. Компания Internet Entertainment Group, которая распространила видео с домашним порно Томми Ли и Памела Андерсон, собиралась выпустить и это видео, однако Летфорд не дала разрешения на упоминание ее в этом видео, так как ее кинокарьера была в самом разгаре. Все же видео это было выпущено, но под названием «Janine and Vince Neil Hardcore Uncensored». Имя Бренди честно не было упомянуто, а ее лицо было заблурено. Что можно сказать о трудных временах музыкантов? В конце 84 года финская глэм-панк-группа Hanoi Rocks находилась в первом американском туре 8 декабря. Участники группы, за исключением вокалиста, и участники Motley Crue развлекались в доме Винса Нила на Редондо Бич. После того, как у Нила кончился алкоголь, он вместе с барабанщиком Николасом Дингли отправились на машине Винса в винный магазин. Мы уже говорили об этом сегодня. Нил в результате потерял контроль над управлением и врезался в другую машину. Двое пассажиров другого автомобиля получили тяжелые травмы, а Дингли скончался на месте. Винса в результате осудили за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и непредумышленное убийство, и он отсидел всего 18 дней из положенных 30. 90-е годы для Винса Нила стали самыми сложными. Во-первых, скандал с Motley Crue привел к тому, что Винс ушел из группы. А все потому, что из-за проблем на то время еще с женой Винса, Шерри, за музыкант, не мог появляться на репетициях. В течение 4 лет, которые Винс провел отдельно от Motley Crue, он не поддерживал никаких контактов с музыкантами группы, и они с ним тоже не общались. На время ухода Нила из группы выпадает самая страшная из катастроф в жизни музыканта. Его дочь Скайлар в возрасте 4 лет попадает в больницу с раковой опухолью в области живота. Сначала врачи думали, что у ребенка были проблемы с аппендиксом, но прооперировав ее, они были в ужасе. Опухоль была уже слишком большого размера. Прошла еще одна операция по удалению этой опухоли, но девочке лучше не становилось. Буквально этот недуг начал пожирать и другие органы. И в течение 5 месяцев врачи боролись за жизнь маленькой Скайлар. Это был настоящий удар для Винса. За это время девочка перенесла операции по удалению правой почки, мышц спины и частью печени. Как признавался сам Нил, он слишком поздно понял, как сильно он любит свою дочь. А ведь это не первый ребенок музыканта. В 16 лет у него родился сын. Винс как только мог пытался развеселить Скайлар. Однажды накануне Пасхи Винс заказал у компании Warner Brothers людей, чтобы они, одевшись в костюмы мультгероев, которых так любила его дочка, пришли в палату к ней и детям, которые так же, как и она, лежали там, и поздравили их с праздником. Сам же музыкант оделся в костюм пасхального кролика и раздавал всем цветные яйца. О жизни маленькой девочки также очень беспокоилась новая подруга Винса Нила, Хайди, которая сутками напролет находилась в больнице вместе с ним и его женой Шериз, бракоразводный процесс, который еще не был закончен. И вот однажды, пережив множество операций, Скайлар разрешили забрать домой при условии, что ее будут привозить только на химиотерапию. Но радость была недолгой. Девочке становилось хуже. Она все меньше спала и все больше плакала. Винс опять отвез ее в больницу, но врачи больше не дали никаких надежд. Они предупредили, что настало время звать родственников, чтобы прощаться с ребенком.
Вскоре девочка перестала дышать, ее подключили к аппарату искусственного дыхания. В это время она перенесла свою последнюю операцию, а через 3 дня умерла. Винс так и не успел попрощаться с дочерью и после ее смерти ушел в тяжелый запой. 27 июня 2010 года в Лас-Вегасе Винс Нил был арестован за управление автомобилем в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. 49-летний Нил был доставлен в тюрьму предварительного заключения округа Кларк. 18 января 2011 года по этому делу был вынесен приговор. 2-недельное тюремное заключение с последующим домашним арестом на тот же срок. Срок заключения был назначен меньше, чем было возможно, так как Нил признал себя виновным и пошел на сделку с судом в сентябре 2010 года. В полицию Лас-Вегаса с обвинением в адрес музыканта обратилась женщина, которая утверждала, что Нил набросился на нее, когда они вместе ехали в лифте отеля «Хилтон» в Лас-Вегасе вечером 5 сентября. Вот такие дела. Слушаем музыку на волне Моторадио. We'll be right back. 2019 года начали расползаться слухи о воссоединении Motley Crue в туре 2020 года с Def Leppard и Poison после того, как группа ответила на онлайн-петицию о возвращении коллектива, написав, что, цитирую, «это интересно». 18 ноября журнал Rolling Stone сообщил, что все четыре участника согласились вернуться для участия в туре, используя лазейку в своем контракте. В тот же день группа подтвердила все сообщения заявлением на своем сайте, опубликовав пресс-релиз и видеозапись уничтожения действующего контракта. 4 декабря 2019 года было официально подтверждено, что Motley Crue отправятся в стадионный тур вместе с Def Leppard, Poison и Joan Jett летом 2020-го. Также в декабре 2019-го Мик Марс объявил, что его дебютный сольный альбом выйдет весной 2020-го. 1 июня 2020-го Motley Crue объявили, что The Stadium Tour переносится на следующий год из-за пандемии COVID-19. Прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Прямая речь», давайте послушаем еще немного классики жанра на волне моторадио.
A revolution, a break.
В эфире программа «Рок-просвет», у микрофона Алексей Смирнов, и подошло время для нашей традиционной рубрики «Прямая речь». А сегодня, напоминаю, мы с вами наслаждаемся цитатами из первых уст знаменитого певца по имени Винс Нил, прославившегося в качестве фронтмена группы Motley Crue. Итак, Винс Нил, «Прямая речь» на Моторадио. Всегда может случиться всякая дрянь, которая тащит тебя вниз. Но если тебе действительно нравится то, чем ты занимаешься, то у тебя всегда есть лучик надежды. Мы с Томми Ли как братья. Мы спорим. Мы можем не разговаривать друг с другом долгое время, ну а потом вообще не помним, с чего начался весь наш спор. Чувак, у меня было столько пластических операций, что я иногда не узнаю сам себя. Я серьезно. Когда я вижу свое отражение в зеркале или в окне, мне всегда кажется, что я вижу кого-то другого. С тех пор, как распалась группа, я гастролирую ежегодно. Ведь это моя работа. Это то, чем я люблю заниматься. Поэтому со мной все в порядке. Я был в шоке, узнав, что билеты на наш концерт в Madison Square Garden распроданы за один день. Это было потрясающе. Но единственная причина, почему мы снова собрались вместе, это то, что наши фанаты хотели, чтобы мы собрались вместе. Жизнь в браке – это не для меня. Я другой тип человека. Мне несколько раз выпадал шанс, но через месяц-другой все накрывалось медным тазом. Сейчас у меня жена номер 5. Кто знает, может, 5 – это счастливое число. Когда я нахожусь не на гастролях, я вообще не слушаю музыку. Все забыли об искусстве быть шоуменом. Люди больше не выглядят как рок-звезды. Они выглядят просто как какие-то обычные чуваки с улицы. Ну и наконец, с нынешними технологиями кто угодно может зайти в студию и спеть песню. А если у этого кого угодно есть 100 тысяч долларов, то он будет звучать на этой записи безупречно. Ну что ж, друзья, вы слушали новый выпуск авторской программы «Рок-просвет». Ну и, естественно, у микрофона с вами был все тот же Алексей Смирнов, который желает вам всего самого рок-н-ролльного и торжественно прощается с вами до следующего вторника. Услышимся ровно через неделю в это же время, в этот же час, в 20:00 на волне вашего любимого Моторадио. Оставляю вас наедине с прекрасной музыкой. Не болейте и берегите друг друга. Счастливо вам, друзья!